«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Подорвавшиеся в Грозном смертники планировали устроить гораздо более масштабные теракты, доложил глава МВД Чечни Руслан Алханов министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. По его словам, заметившие смертников силовики предотвратили еще большую трагедию на массовых мероприятиях, посвященных завершению Рамадана, который в республике празднуется 31 августа, на день позже, чем в остальных регионах. Он отметил, что личности двух террористов уже установлены, оба они находились в федеральном розыске, а личность третьего боевика устанавливается. Следственный комитет также уведомляет, что предварительно установлены личности двух смертников, совершивших подрывы в Грозном. Ими оказались уроженец Урус-Мартановского района Магомед Дашаев, 89-го года рождения, и уроженец селения Старые Таги, студент нефтяного института Адлан Хамидов, 90-го года рождения. Об этом сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что один из боевиков, взорвавшихся в Грозном, является родным братом террориста, совершившего 2 года назад самоподрыв перед театральным концертным залом в столице Чечни. Тогда погибли 4 милицейских начальника и 2 гражданских лиц, 4 человека пострадали. Всего при взрывах в Ленинском районе Грозного во вторник вечером погибли 9 человек, в том числе 7 полицейских и 1 сотрудник МЧС. Обманчивое спокойствие в России и нарушенные терактами в Грозном – такая тема сегодняшней нашей программы, в которой участвует Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал». Он на прямой телефонной связи из Москвы. И Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», спецкор газеты «Северный Кавказ». Он на прямой телефонной связи из Чечни. Первый вопрос Александру Черкасову. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, опровергают ли события в Грозном представление о Чечне как об одном из безопасных регионов Кавказа?
Ну, точно так же, как прошлогодние события. Я напомню, год назад с таким же удивлением воспринимали нападение на Центровой Хосьюрт, родовое село Рамзана Кадырова, и нападение на парламентский центр в Грозном. Это казалось нарушением порядка и стабильности. Однако потом выяснилось, что в представлении федеральных силовиков, по их статистике, Чечня отнюдь не самый спокойный регион. Хотя, по словам руководства республики, в 2010 году там не было ни единого теракта. Что ж, наверное, и произошедшее теперь можно не называть терактом, и тогда это даст хорошую статистику.
Вопрос Руслана Мартагова. Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер.
Какой резонанс получили в республике прошедшие теракты?
Ну, резонанс очень, я бы сказал, такой содержательный, который заставляет о многом думать и многое анализировать. Во-первых, очень четко просматривается в общественности возмущение тем, что это вот все совершено именно в канун праздника Рамадан. Другое еще то, что, как я здесь наблюдаю, слышу, люди говорят, ну, если они такие смелые, такие, значит, самоотверженные, ну, почему тогда не взрываться где-то, схватив какого-то начальника или еще кого-нибудь, а не этих рядовых полицейских? Есть и те, которые, голоса и те, которые оправдывают их, но они звучат, я бы сказал так, более интимно, что ли, по сравнению с остальными. В общем, очень большая разноголосица, но в основном превалирует отрицание вот этих вот всех терактов, потому что надоело уже все это людям.
Вопрос Александра Черкасова. В чем, по-вашему, корни сохранившегося до сих пор терроризма в Чеченской Республике?
Давайте посмотрим, сколько лет было этим террористам. 20, 21, 22 года. То есть это не недобитые боевики, которые до сих пор бегают по горам. Это молодые люди. И главный вопрос, почему до сих пор молодые люди уходят в горы, в лес и становятся желанной добычей для организаторов террора? Что их туда толкает? Ведь на самом деле каждую весну происходит одно и то же. Молодые люди уходят в горы, после этого начинаются собрания, где родственников этих людей прорабатывают, говорят, нужно возвращать ваших детей, напоминают о коллективной ответственности, кого-то тащат в горы, таскают там в поисках этих молодых боевиков, боевики гибнут, на следующий год опять. очевидно, что сама система борьбы с терроризмом, сама система власти, установившаяся в Чечне, она не ликвидирует вот эту самую мобилизационную базу. Ну, в самом деле, далеко не всегда речь идет о том, что в контртеррористических операциях уничтожают именно боевиков. Вот совсем недавно появилось большое сомнение в том, а кто же был уничтожен в ходе операции, в которой участвовал сам Рамзан Кадыров. Оказывается, некоторые из людей, объявленные уничтоженными в ходе этой спецоперации, были похищены сотрудниками силовых структур загодя. Ну, или расследуемое до сих пор Следственным комитетом России дело Исламова Марпашаева. Его похитили в конце 2009 года и много недель держали в подвалах грозненского ОМОНа, давая ему умываться, давая есть, но не давая стричься и бриться. Вероятно, он тоже мог бы пополнить число вот, успешно уничтоженных террористов, когда оброс бы волосами. Это сейчас дело расследуется. И в то же время, и куда найти выход той молодежи, которая чувствует, возможно, недовольство существующей ситуации? Политическое пространство, пространство для протеста отсутствует. Для выражения легального протеста, стало быть, такие недовольные, единственные, к кому могут идти, к радикалам, к фундаменталистам, к террористам. Это естественное следствие той системы управления и системы борьбы с терроризмом, которая сейчас существует в Чечне.
Вопрос Руслана Мартагова. Какова, по вашим данным, питательная среда для существования террористического подполья?
Я бы сказал, питательная среда очень богатая. Во-первых, протестное настроение, кстати, оно характерно не только для Чечни, но для всей России в целом, молодежной среде. Но здесь вот это протестное настроение обретает какие-то очень острые формы. Так вот, протестное настроение, как говорил мой коллега, оно не находит выхода в каких-то легальных, по каким-то легальным каналам. Оно направляется именно вот в лес, именно взять в руки оружие, вот радикализуется просто вот это вот протестное настроение. Другое еще. Повсеместное создание вот этих вот, повсеместная клерикализация республики, которая преподается как вот возврат к нашим исконным и истинным, значит, традициям, корням, истокам. На самом деле нужно рассматривать это как первичную подготовку для тех же боевиков вот, идеологической, религиозной направленности. Потому что, сказав «А», мулла, встроенный в нынешнюю власть, никак не может сказать «Б». Никак не может соотнести с канонами традиционного адата и с канонами ислама вот все, что позволяет себе, все, что делает верхушка, управляющая республикой. А это им очень открыто, понятно и четко говорят те, кто сейчас в лесу. Понимаете? Поэтому молодежь туда тянется. Другой еще аспект. В 99-м году, когда наш славный национальный лидер Владимир Владимирович Путин был еще премьер-министром, собрание глав администрации районов Чечни попросило его об одном. Я почему так далеко в историю вдаюсь, потому что, чтобы понять то, что сегодня происходит, это просто необходимо. Так вот, его попросили ввести специальный пост для Чечни. Полномочный представитель президента Российской Федерации с делегированием полномочий верховного главнокомандующего над всеми силовыми структурами, которые располагались на этой территории. Нам нужна была власть. Власть, которая была ответственна вот перед самым высоким источником власти России, перед президентом. После того, как он стал президентом в мае 2002 года, ему это повторили уже на Ханкале. И в первый, и второй раз он согласился, но потом резко поменялся, значит, поставил господина Кадырова-старшего. И начался процесс так называемой чеченизации конфликта. Никто не хочет взять на себя труд подсчитать, во сколько человеческих жизней не только в Чечне, но и в целом по России обошелся нам этот процесс. Понимаете? Эти жертвы, если их суммировать, это гораздо будет больше, чем в двух вот этих вот предыдущих войнах. Непосредственно самый момент острых военных действий. Об этом никто не задумается. Далее. Договорилось. Не надо проводить выборы в разрушенной республике. Назначьте этого человека. Нет, этого не сделали. Потому что этот человек был бы временным человеком для чеченского общества. Он руководил бы только до тех пор, пока республика не восстановится, пока не выплатят все компенсации, пока все следы войны не закроются. После этого надо было проводить выборы, потому что в борьбе с терроризмом главное консолидация общества. Консолидация общества происходит только обыкновенно, только путем выборов, демократических, свободных выборов. И вот тогда-то власть республики представляла бы большинство народа. И воевать с этой властью, как сегодня это происходит, боевики уже не рискнули бы. И никогда бы они на это не пошли. А сегодня они воюют с назначенцами из Москвы. И у них есть моральное право, как они считают, продолжать борьбу и наращивать темпы этой борьбы. Вот основные постулаты.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Причины теракта в Грозном мы обсуждаем с Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он на прямой телефонной связи из Москвы. И Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», спецкором газеты «Северный Кавказ». Он на прямой телефонной связи из Чечни. Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, не верит в прочность режима официального Грозного.
Никакие позиции Кадырова незыблемыми просто быть не могут, потому что они держатся на страхе и на деньгах Москвы. То, что как были чеченцы и не чеченцы, которые хотят продолжать военные действия, так они и остаются, собственно говоря. Я совершенно не удивилась, услышав, что сегодня, когда шел теракт в Грозном, я думаю, что это все совершенно абсолютно закономерно. Просто вот здесь вот на днях я смотрела материалы по поводу развития равнин Северного Кавказа и превращения в туристическую зону Северного Кавказа. Вот это вот как одно с другим может сопоставляться. Потому что мне кажется, что на Северном Кавказе ничего не меняется. Политика-то не меняется в отношении Северного Кавказа. Ничего не делается. А деньгами и страхом долго невозможно удержаться.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что причины теракта в Грозном мы обсуждаем с Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», спецкором газеты «Северный Кавказ», он на прямой телефонной связи из Чечни. Вопрос Александру Черкасову. Как, по-вашему, противоречит ли произошедшее недавним оптимистическим заявлением премьер-министра Владимира Путина в его интервью чеченским средствам массовой информации к 60-летию Ахмата Кадырова?
Ну, понимаете, оптимистические утверждения мы слышим уже не 12 лет, но чуть поменее. Сколько раз нам говорили об окончании войны, пока не закончился еще активный период боевых действий. Да и потом о том, что в Чечне все хорошо, докладывали перед каждыми выборами, перед каждым престольным праздником. Тут занятно посмотреть на статистику, которую предъявляют федеральные силовые структуры. Так вот, она не столь оптимистична, сколько заявления официальных лиц. Так было и в прошлом году. То есть налицо некий паралич системы управления. Те ведомства, которые, собственно, занимаются борьбой с вооруженным подпольем, они говорят, что ситуация сильно неблагополучная, что симптомов ее радикального, не то что радикального улучшения, но просто улучшения нет. На протяжении многих лет видим стабильно плохую ситуацию расползшегося по всему Северному Кавказу вооруженного конфликта. А когда это политическое заявление, ориентированное прежде всего на предстоящие выборы, так, собственно, война уже закончилась. Так было с 2000 года. И нет никаких оснований менять эту улыбку на лице у российской власти. Что же до изменения ситуации? Понимаете, очень, к счастью, мы не можем говорить о статистике. Обычно говорят, как так, статистика изменилась, вот теракт масштабный. Статистика – это когда было на прошлой неделе 50, а на этой неделе 100. Слава богу, о таком речь не идет. Слава богу, это остается некоторой редкостью. Но все-таки мы не знаем о том, что происходит между такими масштабными событиями. Из Чечни нету стабильного потока информации. Кроме, конечно, хороших новостей. Хорошие новости оттуда приходят постоянно. Вот недавно Аргун-Сити открыли. Рамзан Кадыров проехался на велосипеде от Грозного до Аргуна по прекрасному новому шоссе. Но что кроме этого фасада? А кроме этого фасада, между прочим, многое. Кроме тех происшествий, которые попадают в ведомственную статистику, но не попадают на новостные ленты, есть и еще издержки этого самого восстановления. Например, Аргун-Сити, когда строили, там ради строительства высотных домов, новых транспортных развязок, выселяли жителей, местных жителей выселяли в соседние дома. Соседние дома, которые раньше были отданы беженцам. Беженцев, которым вручали несколько лет назад ключи от квартир, выселили в пункты временного размещения, которые сейчас переименованы в общежитие. Это, кстати, тоже источник хороших новостей. Переименуйте плохие в хорошие, все будет прекрасно. А уже из общежитий, то есть беженцев, которые 10 лет не имели собственного жилья, их буквально выбрасывали на улицу. Скажите, это улучшает обстановку? Это улучшает лояльность народа власти? Но об этом особенно не говорят. Зато о другом говорили много. Оказывается, все это масштабное восстановление Чечни в значительной степени шло под обещание того, что 42-й трест спецстроя выплатит причитающиеся деньги фирмам, которые выполняют подряды. Работы выполнены, деньги не выплачены. Масса частных фирм, которые занимались восстановлением, на грани разорения. Суды принимают решение о том, что деньги нужно выплачивать, деньги не платят. Это тоже некоторая издержка того фасада, который есть. Все это в сумме создает питательную среду для недовольства, которая не может найти выход, как должно находить выход в цивилизованных странах. То есть в прессе, то есть на выборах, то есть в политике. Все это может конвертироваться только в одно. В вооруженное противостояние, сторона которого, то есть вооруженное террористическое подполье, с радостью принимает всех тех, кто недоволен несправедливостью и неправдивостью существующего порядка.
Александр Мнацаканян, независимый журналист, специальный корреспондент Общей газеты на Кавказе во время Первой Чеченской войны, ощущает назревающий протест против режима Кадырова.
Незыблемость позиции Кадырова, да, конечно, выглядит это все незыблемо. Я полагаю, что у людей, кроме незыблемости, есть еще внутреннее ощущение того, что надо что-то делать. Потому что сидеть сложа руки и смотреть на Рамзана и всю его комарилью, видимо, в ком-то еще осталось некое количество заряда, драйва, гордости, я не знаю чего. Чего-то, что не позволяет смотреть на то, что делает Рамзан. Я должен формально оговориться, что я не поддерживаю теракты, но вот эти люди у меня вызывают почему-то больше уважения, чем Рамзан Ахматович. Хотя бы тем, что они не сдаются.
Слушаю вопрос москвича Магомеда.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, Володя, я, с вашего позволения, несколько слов Руслану на чеченском. Руслан, Марк, Обал, Хилой, Маснина, Белчана, Далгеш, Дойл. Да, я поздравил с урозой. И хотя, может быть, не стоило в такой траурный вчерашний случай делать. И Руслан дальше все понял. Так, теперь у меня два вопроса. Значит, вопрос первый. Вот к Руслану и к Александру тоже. Вот скажите, пожалуйста, значит, в начале передачи даже сам Руслан сказал, что именно вот момент уразы, момент окончания уразы, вот это было сделано. На ваш взгляд, почему именно этот момент был выбран? И второй вопрос. Значит, Руслан знает, и многие знают, что вот улица, на которой это было совершено, Богдана Хмельницкого, это дорога, ведущая, единственная дорога, ведущая от аэропорта во все населенные пункты Чеченской Республики. На ваш взгляд, почему именно эта трасса, эта дорога была выбрана моджахедами?
Вопрос Руслану Мартагу. Чем вы объясняете выбор места и времени терактов?
Ну, во-первых, место они выбирают, исходя из конкретной оперативной обстановки, которая сложилась на тот момент, когда они уже вошли в город, когда они надевают взрывчатку и идут на подрывы, на диверсионный террористический акт. А что касается времени, которое они выбрали, вы знаете, у меня единственное, значит, объяснение этому, то, что радикализация власти, вот власть радикализуется в своем стремлении подавить вот это вот сопротивление, и радикализуется, да, ну, я бы сказал, до того, что уже становится на одну доску с террористами. Вот радикализация власти рождает радикализацию террора. Я только вот этим могу объяснить, что именно вот в такой день вот это вот все произошло.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации, встревожен попытками расшатать ситуацию.
Могу только предположить, что они не хотели бы, чтобы российское общество убедилось в стабильности ситуации в Чеченской Республике. Вот они хотели бы сюда перенести ту нестабильность, которая свойственна соседним регионам. Скорее всего, в этом задача, и, конечно, расшатать позиции руководителей Чеченской Республики. Конечно, это крайне неприятно. Мы как-то потихоньку свыкались с тем, что в Чечне достаточно стабильная обстановка, и вот эти события, эти теракты, конечно, тревожат людей. Конечно, после этих двух тяжелейших войн осталось психологические, в том числе, серьезные последствия. И люди в республике, конечно, меньше всего хотели бы вновь оказаться в вот ситуации, напоминающей недавнее прошлое.
Напомню, что при взрывах в Ленинском районе Грозного во вторник вечером погибли 9 человек, в том числе 7 полицейских и 1 сотрудник МЧС. По данным Следственного комитета, ранения получили 23 человека, из них 18 полицейских. Обманчивое спокойствие, нарушенное этими терактами, мы обсуждаем с Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он на прямой телефонной связи из Москвы. И Русланом Мартаговым, политологом. Он на прямой телефонной связи из Чечни. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В нескольких российских городах 31 августа состоялись акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний и шествий. В Москве и Петербурге, где власти запретили проведение митингов, были задержаны десятки активистов. Бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в среду назначена представителем городского правительства в Совете Федерации. Соответствующее постановление подписал новый губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. Как сообщает его адвокат, Воротников отметил, что власти России нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность. Британская компания BP рассматривает проводимые в московском офисе обыски как давление на ее бизнес в России, заявил журналистам глава BP в Москве Джереми Хак. Он назвал незаконным постановление суда, по которому в офисе находятся представители истца и судебные приставы. Работа офиса парализована. На северо-востоке Ливии на дороге между городами Бани-Валид и Злитан проходят вооруженные стычки между силами повстанцев и сторонниками Муаммара Каддафи. Местонахождение Каддафи по-прежнему неизвестно. В сирийском городе Хама сегодня один человек убит, около 20 ранены и десятки арестованы в результате рейдов сил безопасности против участников антиправительственных демонстраций. Власти Нигерии заявили, что за взрывом в Абудже стоит Аль-Каида.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что причины теракта в Грозном мы обсуждаем с Александром Черкасом, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он на прямой телефонной связи из Москвы. И Русланом Мартаговым, спецкором газеты «Северный Кавказ». Он на прямой телефонной связи из Чечни. Слушаем вопрос из Архангельской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый Владимир. Вечер. Здравствуйте.
Я хотел бы, вот ваши участники программы говорят, что среда какая-то в Чечне благоприятна для террористов. А, к примеру, в Великобритании были теракты, тоже выходцы из Пакистана, они там, насколько я знаю, родились и выросли. Там-то, по-моему, никакой среды нету, не было благоприятной. Но, тем не менее, теракты были и в других странах также.
Вопрос Александру Черкасову. Какова, по-вашему, природа терактов вот в Европе и на Кавказе?
Знаете, мы можем бесконечно размывать нашу тему и говорить о Европе и о социальных тамошних проблемах, но давайте поговорим не о качестве, а о количестве. Сколько терактов было в Великобритании? Вот кто-то. А я вам назову данные за прошлый год, этот-то еще не кончился, по данным разных ведомств. На Кавказе у нас по сведениям Следственного комитета в 2010 году было 464 теракта. По сведениям управления МВД по Северному Кавказу, по Северокавказскому федеральному округу, 609 преступлений террористической направленности. Ну и, наконец, Национальный антитеррористический комитет говорит о том, что их было 779. С одной стороны, все-таки чуть-чуть побольше, чем то, что было в Великобритании, и то, что было предотвращено в Великобритании. А с другой стороны, мы видим, что одним из источников, который позволяет терроризму спокойно существовать на Северном Кавказе, это такая вот замечательная и скоординированная работа различных ведомств. Ведь различие в статистике, различие в учете говорит о том, что все работают, во-первых, отдельно друг от друга, а во-вторых, что эта статистика отражает. Если мы еще послушаем, что говорит по поводу обстановки в Чечне обычно Рамзан Кадыров, он говорит о нескольких десятках террористов, которые все еще продолжают где-то бегать в горах. Очевидно, что тут еще проглядывает, ну, если угодно, заинтересованность того или иного ведомства. Какие-то ведомства получают финансирование под свою деятельность. Они сообщают о том, что у нас огромное поле для работы, дайте нам еще. Другие, наоборот, существуют потому, что они должны предотвращать терроризм, и любое сообщение о теракте для них как бы показывает их некомпетентность. Как Рамзан Кадыров, который после взрыва в Москве этой зимой вдруг неожиданно заявил, что Адок Умаров почти умер. Где имение, где наводнение? Но он говорит о том, что этого мало. То есть нету цели. Есть много отдельных целей, много отдельных политик, которые проводят проводят разные ведомства. Причем заинтересованность не в искоренении терроризма как явления, не в долговременной борьбе, прицелом на победу, ну или хотя бы на уменьшение этого фактора в дальней перспективе, а на то, чтобы побыстрее отчитаться. А чтобы побыстрее отчитаться, нужны действия скорее эффектные, чем эффективные. Ну, даже Дмитрий Медведев, кажется, уже понял, что призыв отчитываться трупами, он ни к чему хорошему, кроме того, как начинают притаскивать трупы и ими отчитываться, не приводит. Но ведь это не он придумал. Это сами ведомства скорее думают о своей отчетности, а не о том, что их эффектные спецоперации затем произведут в народе. Ведь когда, как правильно сказал господин Мартагов, тактика борцов с терроризмом оказывается трудно отличимой от методов самих террористов, это только пополняет ряды террористического подполья. Так что, к сожалению, главный фактор, который пополняет ряды террористов на Северном Кавказе, это та самая близорукая и ориентированная прежде всего на незаконное насилие деятельность силовых структур во всех северокавказских республиках.
Писатель Герман Садулаев считает происходящее частным проявлением международного терроризма.
Я не думаю, что к этому имеет какое-то отношение позиция какого бы то ни было регионального лидера, потому что терроризм – это явление международное, и такие случаи сейчас происходят не только в Чечне и в других республиках, во всяком случае Северного Кавказа, они происходят, к сожалению, регулярно. В Дагестане очень часто происходит, в Карачаево-Черкесии происходят террористические акты. Поэтому к позиции чиновников и лидеров каких-то национально-государственных образований это никакого отношения не имеет. Ну а что они хотят? Ну вот, я как-то пытался выяснить. Хотят вечного джихада. Собственно говоря, их цели лежат за пределами земной реальности и нормальной жизни, поэтому трудно их оценивать с точки зрения вот каких-то политических реалий. Но в первую очередь для обычных людей это, конечно, огромная трагедия. И я приношу свои соболезнования. Все нормальные люди глубоко переживают за всех пострадавших в этом террористическом акте.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня к Руслану Мартагову вопрос.
Пожалуйста.
Господин Мартагов, в 89-м году я был в Андижане, и вот там на одном дувале видел лозунг «Русские в Рязань, а татары в Казань». У вас там в Чечне русского духа и в помине, наверное, нету. Что на русских теперь сваливать, я думаю, причины нет, что русские мешают. Что надо этим террористам? Кто их финансирует, во-первых? Что они хотят? Что вот хотят? Чего они взрывают? Чего им надо-то? Россия, туда дождь золотой сыпется, исправно получает эту дань. Они должны быть, понимаете, и богатые, и счастливые. Но почему-то уходит в город молодежь-то. Работы нет, но деньги-то есть. Создавайте рабочие места. Вот меня что интересует-то. Спасибо.
Слово Руслану Мартагову.
Ваши бы слова, да, Путину в уши. Понимаете, золотой дождь на Чечню льется. Но он льется очень строго канализированно и только в одни определенные карманы. Понимаете? На людей, на общество этот золотой дождь ни капли не проливается. Поэтому, когда говорят, что вот Чечню выделили столько денег, вот Чечню такие миллиарды, триллионы отваливают, имейте в виду, эти деньги как уходят из федерального бюджета, так 50%, может, как говорил в свое время господин Кадыров-старший, 50% остается там, у чиновников в кармане, тех, которые сидят в пределах Садового кольца. Остальные деньги распиливаются здесь между местными начальниками. Народу ничего, еще раз повторяю, не достается. Очень много людей, которые до сих пор не получили компенсацию за свои разрушенные дома и за жизни потерянных родственников, за которых им вообще-то ничего не платят. Эти несчастные 350 тысяч до сих пор не получены. Понимаете? И другое еще. Мы, когда начинаем говорить вот о межнациональных отношениях, да, в свое время, значит, в среднеазиатских республиках был такой в ходу лозунг «Хватит кормить русскую пьянь». Как в то время непосредственно в самой России был лозунг, значит, «Хватит кормить чурок» и так далее. А к чему это привело, мы видим. Поэтому, когда у нас в Чечне начались вот эти вот подвижки, в 91-м году независимость, русские уезжайте, и так далее, и так далее, и тому подобное, все это координировал и направлял та власть, которая в то время сидела в Кремле. Она палец о палец не ударила для того, чтобы защитить здесь русских, понимаете? Чеченцы защищали своих соседей. Чеченцы защищали своих соседей русских. Но власть поощряла насилие над ними. Вот вам и ответ на, я думаю...
Спасибо. Саид Бицоев, заместитель главного редактора газеты «Новые известия», не верит в наличие террористического подполья.
Я не думаю, что есть такое серьезное подполье, которое способно оказать какое-то влияние на то, что там идет реставрация мирной жизни. Но, конечно же, есть еще определенные силы, люди обижены тем, что, может быть, с ним что-то случилось. Те, которые, ну, никак не могут примириться с тем, что там происходит. И эти люди как раз-то, я думаю, что это последняя отрыжка того, что там происходило во времена Дудаева, Масхадова и прочее. Но не уверен, что эти события повлияют на то, что республика восстанавливает мирную жизнь. С каждым разом люди убеждаются, что на самом деле, кроме вот этого желания еще порулить республикой, никаких абсолютно никаких нету, никаких желаний нету, чтобы было народу спокойнее, потому что в такой день они подорвали практически невиновных людей. Поэтому я думаю, что люди сами определятся, что они из себя представляют. Даже если у кого-то были сомнения, они уже теперь закончились.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Руслану Мальтагову, правильно, да?
Мартагову, да.
Мартагову, извиняюсь. Руслан, как вы считаете, вот для меня загадка, кто же все-таки взорвал Кадырова-старшего? Что это было, война тейпов или какая-то другая сила? Спасибо.
Ни в коем случае. Здесь, в Чечне, у нас никто не считает, что это была какая-то война тейпов или вплоть до того, что это сделали какие-то мифические боевики. Вы знаете, настолько тщательно охранялся этот стадион за несколько недель до того, как там прошел этот парад. Поэтому подложить туда взрывчатку ни боевик, ни какой-то тейповец или кутейповец, никто этого не мог сделать. Предлагаю вот вам самим над этим подумать.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Александру Черкасову, представителю мемориала. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, возможно ли была бы кадыровщина в Чечне без путинщины в России? Спасибо.
Слово Александру Черкасову.
Ну, вопрос немножко риторический, потому что, ну да, Кадыров, вначале Ахмад Хаджи, потом Рамзан. Это орудие политики России, политики Кремля, политики Путина в Чечне. Вначале, когда была одержана военная победа, был еще шанс на переговоры, если угодно, с теми, кто хотел закончить войну миром. Весной 2000 года, помнится, были контакты с Русланом Алихаджиевым, тогдашним спикером ичкерийского парламента. Вот прекрасный был способ нейтрализовать политически сепаратистов для того, чтобы потом добивать, собственно, террористов. На это не пошли. Пошли на тактику многочисленных повторных зачисток. Эскадроны смерти похитили и уничтожили тысячи, от 3 до 5 тысяч людей. А результат нулевой. Потому что такой массированный неизбирательный террор лишь порождал новых мстителей. Тогда применили тактику чеченизации, о которой уже говорил Руслан Мартагов. Делегировали это самое насилие структурам, сформированным из этнических чеченцев, контролируемым МВД, ГРУ, ФСБ. Но в итоге из всех этих многочисленных горцев остался только один, который теперь вроде бы должен обеспечивать безопасность и у себя, и главное, безопасность за пределами Чечни, за что ему дан там полный карт-бланш на действие, а не получается. Потому что незаконное насилие дозированное, избирательное, массированное, оно в любом случае не только преступно, но и эффективное. Это больше, чем преступление. Это ошибка. Но все это незаконное насилие, которое называется борьбой с терроризмом, это, собственно, политика, придуманная отнюдь не в Чечне, отнюдь не на Кавказе, Это федеральная политика, это политика России. Как на Кавказе, так и в других местах. Там, где есть возможность применить силу. Другое дело, я хотел бы предыдущему спрашивавшему ответить. Я бы тут с господином Вартаговым не согласился. Насколько я знаю, тот снаряд, который взорвался под трибуной, где был Ахмад Хаджи Кадыров, был вмурован туда не за неделю, а за много месяцев до самого 9 мая, страшного дня 9 мая 2004 года. Кроме этого, в районе стадиона, между прочим, были найдены тогда еще несколько взрывных устройств, заложенных, вероятно, другими независимыми группами. И 9 мая этот взрыв был произведен лишь потому, что только на празднике на трибунах оказываются начальственные лица. Тогда же пострадал, ему ногу оторвало, высокопоставленный генерал российской армии Баранов. Я сомневаюсь, что это, как очень много, в Чечне можно списать на федералов. Вот подполье произвело такой акт 9 мая, потому что было удобно. Я не знаю, почему взрыв был именно накануне, последний взрыв был накануне окончания месяца Рамадан в Чечне. Может быть, потому что для боевиков так удобнее было в период большего скопления народа, больше неразберихи. Мы этого уже не узнаем, боевики-то все погибли. И вообще, вкладывать какой-то символический смысл в их действия не очень правильно. Есть война, которую они ведут. Да, как правильно сказал Герман Судулаев, она ведется за пределами нашего мира, в каком-то вот и реальном пространстве. Вечная война, вроде той войны за построение коммунизма во всем мире, которую начинал интернационал во времена Ленина. Цели нам не всегда понятны, но методы отвратительны. И я во след другим говорившим могу, во-первых, сказать слова соболезнования всем погибшим, всем семьям пострадавших, всем семьям погибших и пострадавших. Ну и в конце концов поздравить всех тех, кто хотел отметить в Чечне праздник Ураза-Байрам.
Валерий Борсев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинской группы, убежден, что общество не может долго держаться на страхе.
Тоталитарный стиль правления Кадырова имеет своим следствием запугивание, страх. И страх – это главная составляющая в Чечне. Когда туда приезжаешь, что люди боятся не только критиковать Кадырова, они боятся не хвалить его и спешат сразу славословить ему. Думаю, что теракт боевиков скорее носит характер символический. Хотя, в общем-то, подмочил репутацию Кадырова. Тот-то заявлял о полном подавлении боевиков. Он не предполагал, что они посмеют совершить такую вылазку. Вот они решили и продемонстрировать ему, что не все ему удалось. Но я не думаю, что эти теракты будут иметь какие-то последствия для боевиков, что они получат достаточно много рекрутов. Вряд ли.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Василия Алексеевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот слушаю вас и недоумеваю. Я, начиная с 47-го года... по 92-й год в прошлом столетии не раз был на Кавказе, но не встречал такого положения, что творится сейчас. В 47-м году приехал через два года после окончания войны, когда только-только задавили преступность в Москве. Я ходил по Дербенту в Дагестане, поднимался там, если кто знает, крепость разрушена. И никто мне там не сказал, будь осторожен. Там какие-нибудь боевики, бандиты, все тихо, благодать.
Ну, тогда многие народы были еще депортированы, находились в Казахстане. Вопрос Руслану Мартагову. Как, по-вашему, можно ли говорить о неэффективности, если не о параличе системы борьбы с терроризмом, выстроенной в республике?
Ну, об этом говорить, по-моему, это все равно, что обсуждать тезис, что Волга впадает в Каспийское море. Это, как говорится, очевидно и наглядно видно неэффективности того, что выстроено в республике в плане борьбы с терроризмом. Другое еще. Я опять же повторяю, что на сегодняшний день терроризм нужно рассматривать не как самоподрывы, не как террористические акты. Терроризм на сегодняшний день — это идеология. Только тогда, когда мы сможем противопоставить этой идеологии другую идеологию, близкую и понятную большинству чеченского общества, коль скоро речь идет о Чечне, то только тогда мы сможем подавить этот терроризм. Вне идеологии борьба с терроризмом, с одним голым автоматом, она абсолютно бессмысленна. И это весь мировой опыт в этом убедил уже. Вот говорят, что в тоталитарных государствах терроризма нет. Так, в любом тоталитарном государстве, возьмите или фашистское государство, или коммунистическое государство, всегда присутствовала идеология. Именно она в первую очередь подавляла вот эти вот выступления против. На сегодняшний день у нас нет никакой идеологии. У нас есть чиновник, который распиливает бабки. У нас есть милиционер, который трясется за свою жизнь, когда выходит на работу. У нас есть армия, которая давно наплевала и на своего верховного главнокомандующего, и на все, что происходит вокруг нее, потому что она все это видит. В этом обществе противостоять терроризму абсолютно невозможно, абсолютно. И власть это, на мой взгляд, она очень хорошо это понимает, но сохраняет существующее положение вещей только для того, чтобы сохранить территорию конфликта. Сохранить территорию конфликта для последующего раскрутки в каких-то своих политических целях, самое главное из которых – это сохранение власти. И очень скоро, я думаю, что мы увидим, для чего это все сохранялось и сдерживалось, и даже распространяли географию насилия по Северному Кавказу не только.
Вопрос Александра Черкасова. Как, по-вашему, способна ли действующая федеральная власть или республиканская в Чечне начать идеологическую борьбу с терроризмом?
Что такое идеологическая борьба? Это что-то очень сложное. Насаждение идеологии – это вообще вещь странная. Вот сейчас при Рамзане Кадырове вроде бы Чечне насаждают правильную идеологию, ислам, ввели дресс-код, обязательный в частности для женщин, платки или еще что-то более плотное. Что в результате? Достигли какого-то эффекта? Скорее, эффект может быть и обратный, потому что насилием, силой ничего не удастся объяснить. Что насилие над природой, что насилие над людьми, оно порождает только противодействие. Вот буквально на днях в Грозном было наводнение. Затопило, в частности, окрестности строящегося Грозной Сити. А в чем причина-то? Причина, в частности, в том, что там решили спрямить излучину из Дип реки Сунжа, спрямить, а вот на тех местах, где раньше река протекала, начать строить. Там парки раньше были, много всего хорошего, сейчас высотные дома. Оказывается, нет. Насилие над природой не дает результата, и более того, река, когда наполнилась водой, вспомнила свое привычное русло и затопила большую территорию. Так и насилие над людьми, оно неэффективно. Люди не поверят, что власть справедлива до тех пор, пока власть использует незаконные, несправедливые методы. Что нужно, чтобы люди поверили в власти? Ну, как минимум, изменить методы так называемого контртеррора, чтобы он не был для людей хуже, чем действия самих террористов. А с этим плохо во всех окрестных республиках. Где-то пытаются что-то делать. Что-то делает Юнузбек Евкуров в Ингушетии. Комиссия по адаптации в Дагестане. Не знаю, что там больше, работы или пиара. Но понятно, что это тупик. Еще больший тупик – безнаказанность насилия. Те, кто совершил военные преступления, преступления против человечности, те, кто причастны к этим исчезновениям, то есть внесудебным казням тысяч людей в Чечне, они должны быть наказаны, или власть хотя бы должна продемонстрировать желание того, чтобы были наказаны преступники не только с одной стороны, но и с другой. Иначе что получается? Получается то, как с Буданом. Ведь очень многие в Чечне одобряют убийство Буданова, потому что он не был наказан должным образом. Не за то преступление, за которое его судили, а за многочисленные другие деяния, например.
не самая лучшая слава у командира этого полка была. Но Буданов — это, получается, единственный осужденный за преступление российский военный, которого знают, знают в Чечне. Ульман осужденный сбежал, потому что его отпустили по подписку не о выезде. Еще досиживает один милиционер, Лапин, кадет. Что же это такое? На тысячи преступлений у нас два известных осужденных, наказанных, пока власть не продемонстрирует, что тысячи и тысячи преступлений, совершенных в ходе так называемой контртеррористической операции в Чечне, будут наказаны в законном порядке, есть большой соблазн искать справедливости иным путем. А эти поиски заводят туда, ну, туда, где человек получает путь обещания вечного блаженства и получает пояс шахида. Но, к сожалению, вот этот очень тяжелый путь, который может не уложиться в один электоральный цикл и тем более не уложится в несколько месяцев или в один год, этот путь власть до сих пор не признает. Признает этот путь и власть в Чечне. И поэтому эффективная, долгая работа заменяется эффектными действиями, эффектными выступлениями. Самый неожиданный для нас момент. Происходит трагедия. Взрыв в Москве ли, в Грозном ли. И потом каждый раз мы гадаем, а почему так? Потому что каждый раз для нас это неожиданно. Для нас это уже для россиян. Потому что мы все, извините, забыли о преступлениях, совершенных на Кавказе. Мы забыли о том, что там продолжается война. И о том, что это дело всех нас. Сделать так, чтобы у нас была такая власть, которая может противостоять насилию не насилием, а как-то иначе, которое может прервать эту цепь насилия.
Спасибо. Напомню, что теракты в Грозном мы обсудили с Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал», и Русланом Мартаговым, политологом, спецкором газеты «Северный Кавказ». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Когда кто-то из граждан Российской Федерации оказывается преследуем со стороны властей стран, входящих в СНГ, то Россия достаточно быстро отказывается признавать этих людей своими гражданами.
Белорусские спецслужбы в России, а с ними и российский суд. В программе «Время и мир» рассказ о деле Николая Петровского. Слушайте сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в четверг. Время московское. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.